Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей. Человек наук.
Пока мы не перешли к человеку, к настоящему человеку наук, у меня есть фальшивый.
Что-то фальшивый.
Рядом со мной Вадим
Верочка,
Тихомиров.
Я закончил аспирантуру, но правда не защитился.
А вот, вот именно поэтому. Вадим Тихомиров, спасибо тебе большое. Мы в парке Сокольники, друзья. Летняя студия продолжает работать и встречает это доброе утро. И вот в преддверии того, когда мы назовем нашего гостя, хочется процитировать Рэя Брэдбери, который в 50-м году в рассказе «Будет ласковый дождь» во всех подробностях расписал концепцию умного дома. А прототип современных социальных сетей был придуман им еще в 53-м. Ну, социальные сети — это отдельная история. Так вот, что касается умного дома. Среди самых удивительных предсказаний, я цитирую Брэдбери, наушники, плеер-ракушка, радиобраслет, круглосуточные банкоматы, плоские телевизоры, комнаты виртуальной реальности, спутниковое наблюдение, компьютеры и даже автомобили с искусственным интеллектом. 50-50-й год, Рэй Брэдбери говорил об этом. И, собственно, и он в том числе еще с 50-х натолкнул нас на мысль об этом эфире. С нашим гостем, архитектор...
Спасибо, что ты вспомнил мой возраст.
И футуролог, член Российской ассоциации футурологов у нас в гостях Артур Владимирович Скижалевейс. Артур Владимирович, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто такие футурологи?
Футурологи — это интеллектуальная элита мира.
О, с кем, оказывается, общаемся.
Автограф, дайте
так,
автограф.
Мне надо собраться.
Интеллектуальная элита мира.
Да.
Артур Владимирович, то есть это вы нам предсказали, да, хрущевки, кухни 5 квадратных метров, да? Это все вы?
Это не футурологи, конечно, предсказывали. Это панельное домостроение, такой период был тяжелый в стране, когда общество вылезало из коммуналок. Собственно говоря, они и получили название хрущевки, да, во времена хрущевок создавались. Это минимальные такие пространства, но тем не менее, знаете, в то время это был прорыв серьезный, потому что каждая семья получила отдельные квартиры. Вот. И если учесть, что люди после войны жили в землянках фактически даже порой, а весь фонд жилой был разрушен войной, бомбардировки же были страшные. Так что в этом плане, конечно, роль сыграла. Единственное, что я хотел сказать, что хрущевки на определенное время создавались, как временное жилье, понимаете, как переходный период.
Временки.
И он затянулся. Затянулся.
Я смотрю, у Вадима больной вопрос с хрущевками, судя по всему.
Детство все прошло в хрущевках.
Друзья, мы сегодня процитируем еще нескольких авторов футурологического собственного видения будущего, в котором мы сегодня живем. Мы сегодня и в 60-е годы окунемся, и даже в 30-е. Как люди тогда видели мир сегодняшнего дня? Как им казалось, каким он будет? Что они фантазировали? А мне хочется привлечь наших слушателей, пофантазировать о будущем, побыть вот той самой интеллектуальной элитой на этот час. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Друзья, каким вы видите мир будущего? Что будет? Вот, например, вот футурологи какими меряют? Десятилетиями? Полвека? Век? Сколько нужно времени, чтобы вот... Куда фантазия футуролога
заведет,
заглядывает?
Да.
Как далеко это бывает?
Я еще хотел добавить, что в футурологии есть такой крылатый слоган. Если мы обсуждаем будущее, мы уже формируем его. Так что мы с вами сегодня формируем будущее.
Ну да, вначале слово было.
Плюс 7-9-6-7-103-55-33. Какими вы видите дома, здания, я не знаю, большие какие-то заводы, пароходы, машины, летательные аппараты? Как вы думаете, какими они будут? Возможно, ваше сегодняшнее сообщение когда-то лет через 50 мы будем зачитывать с Вадимом Тихомировым, говоря о том, что помнишь,
отлично,
говорили,
отлично, да,
а это случилось.
Все случилось.
С одной стороны, футурологи — это люди, как вы сказали, интеллектуальная элита. С другой стороны, нам кажется, что такие некие бездельники, которые сидят в шезлонге с бокальчиком какого-нибудь винца и просто, так скажем, фантазируют. Или это действительно работа настоящая?
Сегодня футуролог — это уже профессия. Вот, и это очень высококвалифицированные люди, как правило, имеющие невероятное совершенно образование, Массачусетский технологический там университет. Это физики, теоретики, аналитики, которые работают в области программного обеспечения. Понимаете, это не случайно какие-то вольные художники, которые вдруг собрались и решили подумать о будущем. Вот, это целая индустрия, понимаете. Сегодня...
Хорошо, Артур Владимирович, извините, сейчас перебиваю. Скажите мне, пожалуйста, вот что из ваших предсказаний уже сбылось или, как говорится, на подходе?
Из моих предсказаний?
Да, отличных. Вы же футуролог, правильно?
А, да, но как мы с вами, сказать, уже озвучили, да, очень важен... временной интервал,
это понятно,
который
да.
мы прогнозируем, потому что,
ну, и все-таки, вот что
10-20
впереди,
лет
да.
это такой, это знаете, песчинка. Это песчинка, да, для футурологов, потому что, как правило, футурологи стратегически мыслят и выстраивают
вот
долгосрочные прогнозы
вот
на 50 лет.
Да. Там. Вот что нас ждет, как вы думаете, вот на ваш взгляд, через 50 лет?
Через 50 лет футурологи уже обозначили определенные тренды. Да? Дело в том, что этим занимаются научно-исследовательские институты. Это не какая-то, вот я сказал, прихоть каких-то вольных художников. Такие самые обозначимые тренды — это вот создание искусственного интеллекта. Мало того...
Хорошо, 2000... мы записываем.
Да-да, в 2045 году, значит, есть такой прогноз, Рэй Курцвейл, есть такой американец, известнейший футуролог американец, он предположил, что в 2045 году это некая точка сингулярности. То есть имеется в виду, когда...
45-й.
Да, искусственный интеллект превзойдет человеческий. То есть... Сегодня, если вы слышали, да, и видели, активно уже продаются роботы везде.
Расхватали в Японии эти тысячи
да.
несчастных
появились
роботов.
Появились первые партии социальных роботов, так называемые помощники, так сказать, для пожилых людей, компаньоны, роботы-компаньоны.
Да, с кем поговорить, да.
Да, с кем поговорить. Фактически, это новый вид компьютеров, которые двигаются, понимаете, и решают любые задачи на ходу, понимаете.
Хорошо, Артур Владимирович, следующий вопрос гораздо более важный. Коль мы говорим сегодня о жилье, да? А жилье что это такое? Это как раз та капсула, в которой живет ячейка общества. А что будет с семьей? И вообще будут ли семьи через 50-100 лет?
Футурологи, вопрос Вадима, переходят на личности или они остаются вот в стенах?
Нет, это же очень важно. Ведь посмотрите, что здесь творится. В принципе, гостевой брак — это абсолютно нормально. Один живет в одном месте, она живет в другом месте. Иногда встречаются на обложке журнала и говорят, вот, мы живем семьей.
Ну, знаете, если так пофантазировать, да, и как бы взглянуть в наше далекое будущее, сейчас очень интересный такой тренд тоже в футурологии есть. Это модернизирование, собственно, самого человека.
Да. То есть?
Ну, то есть, например, имплантанты различные, киберпротезирование, замена органов, вот, продление, так сказать, старости. То есть до 150 лет это уже не вопрос. Мы сможем совершенно спокойно, активно доживать.
Были бы деньги.
Да, мало того...
Будем зарабатывать.
Да, значит, население Земли стремительно стареет, поэтому количество людей, там, перешагнувших 60-летний возраст, оно сильно увеличится на планете. Поэтому, понимаете, восприятие семьи, оно тоже изменится.
Ну вот каким образом? Вот как вы видите семью? Просто интересно, я вижу, что у вас очень умные глаза.
Ну, я хочу сказать, что... Конечно, традиционные вещи останутся, да, брак мужчины и женщины, ну, вообще союз даже, я бы сказал, мужчины и женщины останется, но он будет немножечко другим, потому что он будет насыщен всякими новыми возможностями, вот, с точки зрения общения, с точки зрения воспитания детей, с точки зрения... обучение, развитие новых профессий и так далее, и так далее. И так далее.
Давайте вернемся к пространству будущего. Хочется процитировать статью 1937 года, журнал «Техника молодежи». Вместительные лифты спускают жителей в подземные дома, защищенные сверху мощным слоем бетона. Турбогенераторы и насосные станции снабжают подземные жилища светом, теплом, воздухом и водой. Проблема частичного переноса городского движения под землю разрешается не только устройством метрополитена, но и сооружением целых подземных улиц и автомагистралей. Мечтали люди, на чем, как вы думаете, они основывались, вот, например, в 37-м, в 30-х, в 40-х годах? И на чем основываются футурологи сегодня?
Значит, тут надо очень сильно различать, да, с исторической точки зрения этапы определенные. Дело в том, что Вообще футуризм как таковой, первый манифест футуризма появился в 1914 году. Был такой известный архитектор Антонио Сентелия, вот, который, к сожалению, после Первой мировой войны погиб, но он оставил свой манифест знаменитый. И вот то, что вы сейчас зачитали, это такие, знаете, цветочки по отношению к тому, что он предсказывал. Вот, потому что все вот эти подземные уровни, многоуровневые галереи, лифты, да, лифты, эскалаторы, значит, он уже предсказал в 1914 году, понимаете? Тогда еще классическая архитектура вовсю, так сказать, еще только...
Ну, только подходил. О чем я и спрашиваю, что вы-то примерно тенденцию представляете себе на ближайшие 50 лет, а он даже представить тенденцию не мог.
Значит, да, в 43-м году появился вообще термин футурологии как таковой. В 37-м году это все-таки такие еще футуристы, да, которые вот продолжали...
Любители.
Да, ну, скажем так, художники-авангардисты, которые продолжали вот эту линию
футуризма. Вот-вот-вот, сейчас хорошо сказали, Артур Владимирович.
Потому что футурология сегодня, это уже наука, системный анализ.
Смотрите,
совершенно другая история.
Простите меня, вот вам не кажется, что эта наука нас может завести в совершенно другие, как бы, да, дебри? Вот, например, 30-е годы. Я совсем недавно попал в дом коммуна. Это вот на Красной Пресне, вы знаете, напротив американского посольства. Дом спроектированный как дом будущего. Рядом, значит, огромный пищеблок. В квартирах нету кухни как таковой. Она не запроектирована, потому что люди должны покупать еду, значит, внизу, там прачечные и так далее и тому подобное. Дом утопия. Вот я хожу по нему и понимаю, что это дом утопия, это дом морок. На самом деле этого ничего, и слава богу, что это ничего не произошло. Но эти футурологи нам навязывали эту модель. Они говорили, вот так вы должны жить, а мы не хотим так жить.
Вы знаете, да, но это построение было такого коммунистического общества, и такие, собственно, дома коммуны, это были фабрики, да,
да,
для производства рабочей силы. У них были, не нужны были пищеблоки, понимаете, индивидуальные, это были общие столовые. Мало того, у них не было спален, это были общие спальни, как казармы. Вот. Мало того, жены бы предполагались
общие.
Это же
общие
дети, понимаете,
да,
которые воспитывались
предлагали
в детских садах. Нет, это
нет.
Понимаете, я опять же возвращаюсь к тому. Футурология – это вот как бы начиная с 43-го года примерно, да, серьезные вещи.
Хорошо, тогда еще один
вопрос.
А
это все-таки политика, да,
государство. Нет, давайте, смотрите, вот, например, есть архитектор Мельников, замечательный архитектор. В переулке Арбата стоит его здание, красивое здание, два полукруга, да, соединенных вместе.
Да, цилиндра.
Я посмотрел проект этого дома, он думал о будущем. Значит, в огромном помещении комнаты разделены не просто перегородками, а обычными шторами. То есть вот здесь у нас живут дети, здесь родители, которые должны тоже иногда увлекаться, да, сексуальными играми и так далее и тому подобное. Нет, это единое пространство, в котором живут дети, взрослые, кошки и так далее и тому подобное. Это был взгляд в будущее. Это правильный взгляд в будущее. Я не хочу жить, например, чтобы за занавеской там колыхалась мама там или папа, когда я привожу в гости свою подругу.
Вы знаете, это очень интересный дом. Значит, кроме занавесок, там, собственно говоря, сама конструкция очень интересная.
Понятно, да,
да, это два цилиндра. Вообще Мельников был такой конструктивист, авангардист. Вот. И, собственно говоря, вот эти вот там шторы, да, это предтечи как бы раздвижных перегородок. Это некое трансформируемое пространство, которое обладает широкими возможностями, там, превращение в студию,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
Это оптимальное использование пространства, понимаете? Вот. Не с точки зрения там разделения семей, да, там, или половины, там, некой, сказать, жены от мужа или там детей, вот, а это некое пространство, которое работает как единый организм. Мало того, вот эти окна, да, такие, как ромбы такие,
да? Как ячейки.
Вот. Да, ячейки. Это тоже интереснейший прием, который был потом тоже растиражирован, а это впервые применил Мельников тогда, понимаете?
Хорошо, смотрите, опять я возвращаюсь к футурологии, прости, да, Верочка?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Смотрите, вот есть, например, город Астана. Построили в пустыне, ну, простите, в степи, да, столицу. Красиво, безусловно, картинки. Люди, которые там были, восхищаются, но говорят, это безжизненный город. Вот, пожалуйста, Москва-Сити. Тоже футурология. Я туда, когда там появляюсь, мне становится плохо.
Каждая вторая фотография в Инстаграм, да, это Москва-Сити.
Но меня тошнит от этого. Я не хотел бы там жить никогда в жизни. Вот в этом будущем, которое навязали нам футурологи. и архитекторы, которые спроектировали все
это. Артур Владимирович, вы не думаете, что это наше единое мнение? Сразу говорю.
Я хочу.
Тебе нравится,
да, конечно, да, очень. Я живу рядышком,
я и наслаждаюсь. Можно я немножко опять вас чуть-чуть поправлю, как бы с оси вот сбитой, да, немножко ситуация. Дело в том, что мы опять немножко... Мы немножко опять путаем футурологию, да, и градостроительную политику. Вот. Это был тогда конкурс «Москва-Сити», знаменитый, так сказать, проект Лужковского времени. Вот. Я хочу сразу сказать, что «Москва-Сити» сильно подрос за то время, пока его проектировали. Это детище Бориса Ивановича Тхора. Вот, который,
архитектор, да?
Да, который потом уехал в Америку и так далее.
Он построил и уехал, да?
Нет, он сделал проект.
Он же архитектор.
Да, он получил хрустального дедала на зодчестве, да? Вот, а строили уже другие. Корпорации строили.
Ребята, это мы все про прошлое говорим, да? Давайте переходить потихонечку.
И они, конечно, очень сильно раздули Москва-Сити до невероятных размеров. Понимаете, в полтора раза увеличилась высотность. Отсюда все транспортные проблемы, перегрузка этого центра и так далее.
Ребята, но о сложностях, которые всегда идут рядом с какими-то новыми историями, это отдельный разговор.
Но футурологам к вам обращались люди? Вас спрашивали, как должен быть устроен, например, этот город? И вообще, у вас есть свое видение, как должен быть наш современный город в будущем выглядеть?
Вот, наконец, мы подходим к самому важному и интересному. А значит, нет, в то время никто ни с какими архитекторами, футурологами не общался. Вот, не было каких-то таких вот экспертных панелей создано, да. Некие были градостроительные, конечно, сделаны изыскания. Вот, но опять же я говорю, потом произошел в процессе строительства перекос. Вот, и там и с парковками проблемы везде, там
это
очень много.
Это бог с ним, да. А какой же город будущего будет?
Так.
Вот Новая Москва у нас сейчас. Да, огромный кусок земли. Какой он будет, это Новая Москва?
Да, вот Новая
Москва. Давайте просто думаем, покупать там квартиру или нет.
Новая Москва – это тоже такое грандиозное детище, да, вот современное уже, собственно говоря. Вот Москва-Сити-то уже фактически уже закончили, да, а вот, сказать, Новая Москва – это наша перспектива ближайшая. Вот. Мало того, значит, увеличение площади в 2,35 раза, то есть мы замахнулись так хорошо, понимаете, там столетиями строили Москву и вдруг решили, значит, освоить такие огромные площади. Вот, у меня был сделан проект «Москва будущего» после 2050 года. Значит, проект на вырост я делал. В отличие от официальных проектов, которые были сделаны, скажем, на ближайшие 10-20 лет, вот, с учетом современных таких строительных технологий и возможностей, я спроектировал город будущего, который ориентирован на новейшие технологии, которые сейчас только появляются в мире, потому что, по моему мнению, вообще архитектура должна проектироваться на столетия вперед. Не на 10-20 лет, потому что это краткосрочные такие истории, а на долгосрочной перспективе. Вот, поэтому, собственно говоря, если вы хотите, я подробно расскажу.
Ой,
о каких-то
это вот,
вещах.
Знаете, это отличный задел на нашу вторую часть нашего разговора. И вопросов у нас огромное количество, кроме вопросов слушателей. И в том числе, я думаю, что Артур Владимирович ответит нам на вопросы, и какие концепции будут заложены в архитектуре будущего, как будут выглядеть конкретно квартиры, больницы, школы, кафе, там, через те же 50 лет. Нам же тоже нужно понимать, в чем будут жить наши дети, да, и дети наших детей. И хотелось бы уже заранее позавидовать им, потому что с такой скоростью развиваются технологии, и с такой... И вам, футурологам, есть на чем основываться. Вы не просто фантазеры на сегодняшний день. Вы все-таки люди, архитектор-фантаст, ребята. Кстати, о том, где получить эту профессию, вот я уже записала Массачусетский технологический университет, футуролог, ну, для того, чтобы советовать своим друзьям, у кого еще есть возможность поучиться новым профессиям. А мне кажется, она будет очень востребована. И мне так думается. Друзья, плюс 7-967-103-55-33. Это наш Вайбер. Пожалуйста, каким вы, поспорьте с нашим гостем, каким вы видите город будущего, как он выглядит, как выглядят все эти здания. Ну и, собственно, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений.
Вера, Надежда, Алексей, Человек наук.
Вадим Тихомиров, мы тебя рады приветствовать.
Спасибо.
В нашей летней
спасибо,
студии Радио Маяк в парке Сокольники. Друзья, да, немножко налетели тучки, становится чуть прохладнее.
Да, но скоро будет, моя курточка?
Скоро будет жарко. И, друзья, приезжайте, у нас пледы.
Вера,
здесь
скоро
приготовлены для вас, для тех, кто к трем часам спешит на науку 2.0, для того, чтобы слышать лекцию.
У нас здесь своя наука.
Это правда. Артур Владимирович Скижали-Вейс, архитектор-фантаст и футуролог, член Российской ассоциации футурологов, в гостях в этом часе на нашей летней студии. Артур Владимирович, пока мы не перешли к дому будущего.
Я уже прям хотел перейти сразу.
Мне очень интересно, откуда у вас такая красивая фамилия?
Эта фамилия мне досталась от моего деда. Он был довольно известным дипломатом, контрразведчиком.
Все.
Я вот думал,
родился в Германии.
Можно вам верить. Да.
Артур, начнем с самого главного. Скажите, дома наши будут будущего расти вверх, вниз, в бок, или это будет одноэтажная Америка?
Очень хороший вопрос. Мне кажется, что будущее, вот я могу точно уже абсолютно сказать, потому что это результат довольно долгих размышлений, исследований. Значит, урбанистика, да, вот рост городов, она будет горизонтальная и вертикальная одновременно. То есть будет переход к объемным структурам многоэтажным. Вообще есть такое направление, аркология, которое предполагает при минимальном использовании земли делать суперкомпактные мегаструктуры, которые позволяют оптимизировать все связи, сократить инженерные коммуникации, дороги и так далее. То есть это, ну, фактически такие муравейники, ну, предполагается. Вот.
Ну, тем не менее,
это решает проблему роста больших городов, например, в Японии, да, вот в Токийском заливе известный такой проект, нашумевший, пирамида Шимидзу. Вот. Значит, высотой 2 километра, которая состоит...
Они уже строят ее или...
Они ее пока проектируют. Вот. Но это совершенно реальный проект. В него сейчас вложены инвестиции, его разрабатывают. Это в Токийском заливе прямо штука будет стоять. Вот. К ней, значит, можно будет подплыть на каких-то, так сказать, теплоходах там и так далее. Вот с воды доступ будет. И внутри эта пирамида, она состоит из 8 рядов внутренних еще пирамид, как кварталы такие своеобразные, жилые. Так что, видите...
2 километра ввысь?
Да.
Вера, ты чуешь, а?
Чую.
Хорошо,
билеты,
скажите,
надо покупать.
А какие комнаты будут в будущем в жилье? Квадратные, круглые, прямоугольные, трапециевидные? Потому что, например, вот Вера живет в экспериментальном доме. Я бы сошел с ума, если у меня стены были бы не под прямым углом, а, скажем так, в раскосяк.
Это не сильно заметно, надо сказать. И это вообще никак не давит на психику.
А меня давит.
Значит, я хочу сказать, что форма самой комнаты, да, это, так сказать, выбор дизайнера, да, проектировщика, архитектора. Все зависит от того, конечно, как спроектировано пространство, насколько
вот
оно
идеально,
рационально,
вот
да,
идеально,
используется.
Как вы думаете, идеально круглый. Вот мы же из норы все вышли, правильно?
Ну вот,
из,
например,
пещеры, простите, из пещеры.
Вы точно из пещеры, Вадим.
Вот, есть такой футуролог американец, ему, кстати, столетие будет в 16-м году, Жак Фреско. Он вообще считает, что идеальным даже не квартиры, а город является круглый. Вообще, это такие утопические модели городов еще с времен Ренессанса. Значит, они проектируются на основе
круга. Еще Кампанелло, город будущего.
Да, Томмазо Кампанелло, город солнца, да. Совершенно верно, монах-доминиканец предложил. Вот, это все отголоски, кстати, тех еще ренессансных историй
Платона. Короче, города будут круглыми, правильно? А? Города будут круглыми, правильно?
Но это наиболее рационально построение как бы связей внутренних, да, и, так сказать, оптимальное использование территории. Но я хочу сказать, что не обязательно это круглое, да, вот, например, пирамида Шимидзу, она же не круглая, да, это в основании квадрат имеет. Вот. Но вообще на самом деле городские структуры, они могут быть совершенно разные. Это могут быть модульные вообще истории, которые разрастаются как дерево. Есть линейные структуры городов. Понимаете, вообще структур городов огромное количество. Это не обязательно круг. Вот. И каждая структура имеет свои собственные интересные истории.
Что касается вашего проекта, вы сказали, что вы выстроили собственный футурологический проект там, города будущего или, там, не знаю, района будущего. Как это выглядит? Ну, попытайтесь нам объяснить. Все-таки мы на радио, но попробуем включить фантазию.
Да, попробуем визуализировать вербально, да, нарисовать этот образ. Значит, история этого проекта заключалась в том, что попытка была создать на территории Новой Москвы развитие как раз вот в рамках расширения вот этой вот истории Новой Москвы. Город после 2050 года с учетом новейших тенденций и трендов развития современной техники, транспорта и так далее. Вот. Значит, это своеобразный такой архитектурный проект-прогноз получился. Значит, собственно говоря, отталкивался. Я довольно много изучил различных научно-технических изобретений в обществе, которые сейчас активно везде используются и развиваются. Вот. И, сказать, пришел к мысли о том, что наиважнейшей составляющей развития города является транспорт. Транспорт будущего. Вот какой он после 2050 года будет?
Какой он?
Вот. Значит,
господин Лискутов, слушайте нас внимательно.
Да. Это появление авиамобилей.
Сын господина Лискутова. В 50-м году. Ага, слушайте, авиамобилей.
А ты помнишь, к нам приходил же дизайнер Пирожков? Он ведь разрабатывает, сейчас авиамобиль, я точно помню.
Вот, значит, я что хочу сказать? Я не знаком с историей господина Пирожкова, с прототипом, но я знаю, что есть компания Тарафуга, американская, которая уже создала этот...
Это летающий автомобиль?
Да, это летающий автомобиль. Трансформер, который, когда летит, превращается в такой маленький самолетик, потом у него складные крылья, он их складывает и едет по шоссе, как обычный автомобиль.
Круто!
Да, причем, значит, у него очень мощный запас хода, вот, и сегодня уже американцы, они, первый полет Тарафуги, да, был в 2008 году, вот. Сегодня уже они создали несколько генераций, прототипов, которые уже не на бензиновом моторе, на электротяге летают. И мало того, они, если раньше это была небольшая взлетно-посадочная полоса, все-таки для разгона, да, нужно было съехать.
То есть сейчас с места
взлетает. Да, сейчас есть двигатели вертикального взлета. Вы взлетаете с места прямо.
А Артур Владимирович, плохо верится в то, что через всего 35 лет мы сможем как-то разрулить историю с воздушным пространством.
Вера, на секундочку, вспомни, 30 лет назад никто не знал, что такое мобильный телефон. Когда я студентам рассказываю, что я задержался с этой, я говорю, говорят, а что вы не могли позвонить маме? Я говорю,
ну, сейчас узнаем, да, что думает специалист.
Мама, да? Слушайте.
Ну, подожди, это был вопрос, да, прости, Вадим. Прости. Да, вы считаете, что вот благодаря всему и законодательству в том числе, вы учитывали тенденцию, с которой движется изменение в законах?
Дождь.
Да, совершенно верно. Значит, все идет к тому, что к 2050 году авиамобили будут поставлены на конвейер. Поэтому эта история, понимаете, это уже свершившийся факт. Это не хотелки какие-то, да, а это уже реальная перспектива.
Ну, отлично. Что касается транспорта, мы, в общем, разобрались.
Хорошо.
Ну, не совсем, потому что транспорт будет еще, кроме, собственно, авиамобилей, будет сетевой транспорт, электромобили, робокары, так называемые, которые...
Без водителя, отлично.
Да, без водителя, с автопилотом. То есть вам не обязательно иметь личный автомобиль. Вы можете любой электрокар вот этот взять на электрозаправке, будут тысячи этих свободных кэбов, да, вы можете в него сесть, провести магнитной карточкой и поехать в любую точку города, доехать, а потом она автоматически сам возвращается на электрозаправку.
А вы знаете, Артур Владимирович...
Будет струнный транспорт у нас, подвесной. Это уже общественный транспорт. То есть мы сейчас говорили о личном. Будет струнный транспорт общественный. Это система Юницкого, так называемая. Угу. Струнный транспорт – это некие рельсы воздушные. Вот. Возможно, придет к нам магнитопланы. Это сверхскоростные поезда на магнитной подушке.
Магнитоплан, стою у трапа самолета. Ну, в смысле, да, магнитоплана.
Вот, да, фактически, действительно, вы интересно спели. Значит,
Вера
скорость...
Еще как станцует.
Да, скорость магнитоплана до 600 км в час. Так что это такая очень серьезная альтернатива воздушному транспорту. Вот.
Слушайте, извините, Артур Иванович, я вас перебиваю. Я, дайте, я вот слушаю.
Ой,
слушайте, думаю,
надо дожить. 35 лет всего
послушайте
осталось, ребята.
Послушайте меня внимательно. Я думаю, наверное, он сумасшедший. А с другой стороны, простите, я вдруг вспоминаю, как я в детстве читал в журнале «Техника молодежи» о том, что рано или поздно деньги отомрут, и у вас будет пластиковая карточка, с помощью которой я... Точно маленьким.
Ты помню, тоже их считал сумасшедшими?
Да. Я считал, думаю, да этого не может быть никогда. И сейчас, когда мы расплачиваемся пластиковой карточкой, я думаю, как круто. У меня еще один вопрос. Смотрите, вот очень часто футурологи берут примеры из живой жизни. Мне, например, все время очень нравилась черепаха. У нее и домик, и она передвигается, и жизнь и счастлива, и она может путешествовать. Вы не думаете о том, чтобы, может быть, сделать какие-нибудь мобильные дома, чтобы можно было путешествовать по стране, по миру?
Ну, вы знаете, эта идея, собственно говоря, да, действительно витала, особенно в 60-е годы была такая группа Арки Грэм, вот знаменитая британская, Рон Хирон, такой основоположник этой группы, он предлагал такой шагающий город. Вот, который перемещается. Причем эти города могли свободно перемещаться по Европе, а потом они сходились в какой-то определенный момент и расходились. Вот, была такая футуристически интересная идея. Так что,
но она так и осталась футуристической интересной идеей.
Да, она есть, да. Осталась концепцией. Вот. Но сегодня динамическая архитектура и вообще двигающиеся сооружения – это вполне реализуемые и проектируемые сооружения. Поэтому я не могу сказать, что это такая фантазия, знаете, бесплодная, да,
ну, смотрите,
и ни на чем не основываешься.
С транспортом мы немножко поняли, что будет происходить. Ну, давайте
капает,
идем
да?
дальше.
Нет, нет.
Идем дальше. С транспортом мы разобрались. Что еще?
Да, значит, транспорт, в свою очередь, значит, это предпосылка к изменению всей архитектуры. Значит, объясню, в чем дело. Нам не надо будет в здание заходить с первого уровня, да, с нулевой отметки или с сокольного этажа. Мы сможем попадать в здание с промежуточных, да, посадочных
угодно,
модулей,
да.
С крыши, где будут авиапарковки. В общем, с любого удобного, так сказать, посадочного блока. Да, вот как в фильме «Пятый элемент». Помните, когда машина подлетает просто к квартире, он в нее садится и вылетает. Значит, я хочу сказать, это в свою очередь открывает совершенно невероятные возможности для проектирования домов совершенно другого типа. Объемных структур, понимаете?
Минуточку, я вот тут как раз сейчас сразу подумал, а кто будет это строить? Наши технологии и наши замыслы, это две большие разницы, особенно в нашей стране.
Ну, почему? Мы же вот, вы же сами упоминали Москва-Сити, ведь сделали?
Сделали, конечно.
А вы знаете, что когда начинали Москва-Сити проектировать, не было ни СНИПов, ничего. СНИПы, строительные нормы и правила. Проблемы были, понимаете? Не было опыта вообще проектирования таких небоскребов.
Подождите,
все создавалось на ходу.
Нет, подождите, а разве не участвовали в создании этого люди, которые уже понастроили таких штук в других странах?
Да, совершенно верно. Приглашали известные американские, китайские фирмы, корейские и так далее, вот, которые привнесли нам этот новый опыт.
Сейчас мы на одну секунду прервемся и продолжим наш разговор. Напомню, что в студии находится Артур Владимирович Схижали-Вейс, и мы говорим о футурологии.
Вера, надежда, Алексей.
Вера, мне стыдно. Мы полчаса говорили ни о чем, да я говорил
ничего
ни о чем,
подобного.
Да.
Мы говорили об очень важных вещах. Мы говорили о том, что футурологи 30-х, 40-х, 60-х годов абсолютно видели будущее, которое мы получили сегодня.
А сейчас...
Не основываясь ни на чем. И рядом с нами сейчас сидит футуролог, у которого уже есть на чем основываться. И доверять ему можно бесконечно. И если он говорит, что через 50 лет, через 35 лет, в 2050 году мы будем летать в автомобилях, значит, мы будем летать в автомобилях.
Вера, можно один вопрос?
Конечно. Конечно, легко.
Вот смотрите, Артур Владимирович, вот вы говорили по поводу транспорта будущего. А возможно, чтобы мы телепортировались? Раз, и ты уже на Гавайях. Раз, и ты уже в Доминикане.
Раз, и все на Гавайях.
Тут,
и
вот
пройти
это,
некуда,
вот
плюнуть.
Не надо,
потому
да?
что самые популярные
и
точки так
и да.
останутся ими.
Есть такие, сказать, исследования, они тоже проводятся в области телепортации. Вот. И есть такие прогнозы, что как раз вот опять же, к 2050 году мы сможем искусственные материалы телепортировать, а к 2100-му даже биологические.
А вот смотрите, очень простая история. Давайте себе представим. 2050 год. Я просыпаюсь утром, да, я открываю глаза. Да с кем это уже вообще не имеет значения. Все бренно. Куда я иду? Это кухня или это робот, который готовит мне завтрак, мой кофе любимый в тех пропорциях, которые я люблю? Он ли меня будет? Он ли потом заправляет кровать? Или это делаю я, помогаю ему?
Слушай, а вдруг я просыпаюсь вообще с роботом?
Ты-то точно, Вадим. Ты 100%.
Году,
тебя
да?
другой никто, живое существо тебя не вынесет. А ты с двумя роботами. Не дай бог. Вот,
так,
кстати,
все-таки,
новое
да.
законодательство.
Да, у меня был такой интересный проект «Интерактивный дом будущего». Как раз где я по перемещениям представил себе, как будут жить наши...
Вот мы просыпаемся.
Да. Значит, робокухня... как она у меня называлась, это как раз то место, где вполне возможно использование роботов, которые возьмут всю на себя тяжелую монотонную работу. Они уже в состоянии сегодня резать салаты, там, они обладают достаточными степенями свободы, они обладают уже сенсорными пальцами, они чувствительны, понимаете? А остается только их искусственным интеллектом снабдить, и вообще они будут прекрасными поварами, понимаете, и будут вам великолепные блюда готовить. Вот. Значит, кроме, собственно, робокухни, в моем проекте есть капсулы для сна. То есть это я предложил новый вид спален, где вместо традиционных кроватей используются капсулы для сна, программируемые. То есть это такое замкнутое пространство, в котором идеальная совершенно шумоизоляция, в котором прекрасная влажность, значит, в котором установлен там влажностный режим и так далее. Вы программируете свой сон, вы погружаетесь в глубокое, в глубокие сновидения, и вы очищаете свою психику. Вот. Значит, что еще хочу сказать? Есть, например, у меня предложение по виртуальным гостиным. Значит, виртуальная реальность очень активно вторгается в нашу жизнь. Вообще виртуальная индустрия...
Как Паскал Кассиопи, да?
Виртуальная, да. Виртуальная реальность – это такой будущий тоже тренд развития мировой футурологии. Значит, виртуальные гостиные возможно визуализировать, ну, собственно, воспроизвести любого персонажа. Начиная от голографического там, концерта Майкла Джексона, да, до оцифрованного своего умершего дедушки. Вот.
Значит, хорошо, Артур,
есть еще геймерские, коллективные, да, где игра, собственно, превращена не только в такой аттракцион развлекательный, но это еще и обучающее пространство.
Артур Владимирович, с новыми возможностями. Извините,
что это вылез из капсулы, позавтракал, тебе робо-кухня сделала твой любимый завтрак, и ты сел, как сегодня мы можем учиться дистанционно, ты сел учиться чему-то, неважно чему. Да?
И все-таки, можно дома? Я вернусь, да, к одному вопросу? А как с робохозяйкой? Возможно ли это?
Конечно, да, Вадим.
А то и две.
О чем и речь, да.
Что с робохозяйкой?
Робохозяйка интересует Владимира Тихомирова.
То есть это союз уже мужчины и робохозяйки.
Да. Нет, может быть, все что угодно. Вот что думают об этом футурологи, интересно?
Такие смешанные браки, да? Ну, в принципе...
Смешные, скажем мы. Давайте, ребята, буквально 3 минутки осталось, и мы поняли, что проснулись мы в капсуле. Значит, кто-то сделал чудесный кофе так, как я люблю, ориентируясь на время моего пробуждения, и тогда, когда я люблю этот кофе выпить, да, может быть, не сразу. Я, не уходя далеко, могу проснуться, между прочим, если будет виртуальная реальность, захотеть проснуться где-то на Гавайях, да, встретить это утро, или на Бали, где-то на берегу океана, или наоборот на Эвересте где-то вполне в комфортных условиях. Какими будут, я не знаю, это будут многоэтажки, люди будут жить вместе в этих архитектурных, крупных, не знаю, как даже это назвать-то, строениях.
Мегаструктуры.
Окна будут в пол, вот что беспокоит современного человека.
Вера, осталось только самое главное.
Подожди, извини. Окна вы проектировали панорамными в своем городе будущего?
Или бойницы?
Вы знаете, окна в домах будущего будут меняться, произвольной формы. Вы сможете любое окно раздвигать, да, стену как вам угодно. Это такие своеобразные, как вот...
Ну, как на планшете мы, да?
Да-да-да. Вот они будут менять прозрачность, например, будет режим день-ночь. То есть вам не нужны будут уже занавески, вы можете затемнить их. Это такие умные панели, понимаете, будут. Вот, так что, материалы вообще будущего – это отдельная тема. И, например, будут стекла, которые будут генерировать... Например, фотоэлектрические, да, стекла, которые могут генерировать энергию. Сегодня уже разработано, например, тоже американскими технологами, значит, изобретение, где в стекло встраиваются наногенераторы. Первый слой этого стекла воспринимает энергию от дождя, а второй слой, например, энергию от ветра.
Кстати, прошу прощения, может быть, на ход ноги. Что касается энергии, сможем ли мы успокоить нашу планету немножко и перестать из нее тянуть всевозможные недра? Сможем ли мы сами решать этот вопрос?
Да, хороший очень вопрос, потому что будущее за возобновляемой энергетикой. И вообще уже давно футурологи написали книги «Конец нефти». Вот, так что,
Именно поэтому Сергей Стилавин и делает о ней программу, для того, чтобы ее положить в шкаф, под замок и написать «Все,
съезди в Австрию, там одни эти пропеллеры стоят по всем полям». Вера, надо за витаминами, надо дожить до этого светлого будущего.
Это 100%. Очень хочется, Артур Владимирович. Архитектор, фантаст и футуролог, член Российской ассоциации футурологов. Пообещайте, что вы придете еще. Нам хочется знать уже подробности.
Лет.
Да, Артур Владимирович Скижали-Вей, спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое за то, что пригласили. Будем надеяться, что тема архитектурной футурологии еще прозвучит
На
ваших волнах.
Хорошо, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.